Баба, это я.
Здрасте. Здравствуйте. Заходите, хвастайте.
В этот раз что-то новенькое. Обычно бабушка говорит «Здравствуйте, Ваше Величество!» и мило улыбается. Кто-то может подумать, что меня избаловали, но нет. На самом деле, просто у нас с бабушкой очень теплые, дружеские отношения, и мы можем друг над другом подшучивать. Что-то я заговорилась. Перейдем к главному, к знакомству. Меня зовут Лера Ковальчук, а мою бабушку – дитя войны, ветерана труда Валентина Филипповна Приданникова. Это человек-эмоция, я бы даже сказала, ураган. 40 лет работы в геологии сделали свое дело. Сейчас она не может усидеть на месте. Ей постоянно нужно что-то делать. Читать, вязать, стряпать, да все что угодно. Дома мы в шутку называем бабушку командиршей. Она любит строить всех по струнке смирно. Учит нас запланированные дела выполнять как можно быстрее. Как вы поняли, ждать она не любит. Если вдруг я или мама забегались и не смогли в будний день приехать на дачу, чтобы посадить картошку, будьте уверены, она в свои 80 лет сама возьмет в руки лопату и примется за дело. Быть такой неугомонной, слегка недоверчивой, самостоятельной, сильной и при этом любящей женщиной бабушку научила жизнь. Мы представили, что не знакомы друг с другом. Я буду ласково называть ее Валей. Детство маленькой девочки прошло в селе Ларино, Челябинской области. Она росла в обнесенном каменной оградой доме, который построил ее отец, бригадир тракторной бригады. Мама Вали занималась хозяйством. Они жили мирно, ни в чем не нуждались. Но война нарушила тихий быт самой обыкновенной семьи. Продукты с огорода отправляли на фронт. Находили остатки несобранной картошки и варили ее в печках. Но самое страшное – это не отсутствие продовольствия, а потеря отца. Самое яркое воспоминание из детства.
Потом уже отца в 44-м году, в конце почти войны, собрали всех последних мужчин. И я вот уже как запомнила, ходила машина, всех последних мужчин ранней весной забирали на фронт. И жизнь стала уже еще хуже. Потом уже в 45-м году, 18 марта, пришло известие, что отец погиб. Он толкал впереди себя трактором танк и прямое попадание бомбы. Видел его очевидец с нашего поселка.
Без отца и без хорошего хозяйства было тяжело, но выживали как могли. Мама начала работать в колхозе. Старшая сестра, Валентина и младший брат присматривали друг за другом. Но это пока их только трое.
Школы у нас в поселке не было. В школу нужно было ездить за 20 километров. Мама не смогла возить. Мама нас вывезла в город Миасс. Нам дали квартиру в неблагоустроенном доме, однокомнатную, на втором этаже, в деревянном доме. Мы жили вчетвером. Тут приехала к нам тетка с одним ребенком. Она легла в роддом. Тетка мамина умерла. Мама забрала. А от тетки двое детей. И вот нас стало уже пятеро у мамы. Но мы получали за отца пособие. Мама работала уже посудомойкой, поваром. А мы, старшая сестра, пошла уже работать на пилочный завод. Еще маме помощница была. А я водилась с маленькими. И мы вроде жили так ничего. Но спали. Стояло всего у нас две кровати. Спали мы на полу. Кухня была маленькая тоже. Но мама нам пекла пироги в печке. Печку протопит, дрова промешает. Какой-нибудь пирог с картошкой сделает или с капустой. Нас накормит. Так вот мы и жили.
В 9 лет Валя пошла в школу.
Маленьких братьев и сестер оставляли у соседки.
После школы девочка их забирала. А летом и вовсе с ними не расставалась. Забота всех накормить, включая маму и старшую сестру, легла на хрупкие плечи школьницы.
Я уже побольше была. Ребятишки меньше ходили уже сами. Мама мне наказала, чтоб я сварила что-нибудь. И вот, говорит, зарубишь курицу. брат младше меня, я не буду. И вот я с этой курицей ходила, ходила, поймала ее, ходила, ходила. А он, у нас на первом этаже две семьи жило, а на втором этаже у нас была наша семья и еще две семьи. И вот в одной семье жили татары. И вот татарин увидел, что я хожу, хожу с топором и курицей. И он открыл окно и говорит: «Сейчас я тебе зарублю». Вышел, зарубил мне курицу, общипал мне ее и разделал. И я сварила обед. Первый раз в жизни вот сварила обед.
Работать Валентина начала с 6 класса. Девочка просилась к маме на работу. Она на лето устраивала дочку на хлебозавод, и вместе они развозили свежеиспеченные булочки по магазинам. За работу своей помощницы мама получала деньги. Валя очень этим гордилась. Жаль только, что мама не всегда была рядом, поэтому девочка училась быть самостоятельной.
Маму положили в больницу. Сестра уже уехала от нас в Челябинск 40. Ну, это какой-то был секретный завод. И я осталась самая старшая в семье. Но я была несовершеннолетней. Мне не давали ни пенсию, ни мамину зарплату. И вот я 3 дня ходила возле исполкома к начальнику. И чтобы мне хотя бы пенсию или заработную плату мамы отдали. Мне кормить было ребятишек нечем. Женщина одна меня увидела, что я 3 дня сижу. Она подошла, меня туда не пускали. А она подошла и говорит: «Что ты тут сидишь?» Я, значит, ей рассказала со слезами. Она меня провела к начальнику. Начальник позвонил, где пенсию выдавали нам, ну, в смысле, за отца выдавали, и маме на работу. И вот нам принесли и пенсионное это за отца, и мамину заработную плату. Я взяла немножко денег и пошла в магазин. Стала, набрала продукты, а забыла взять кошелек с деньгами. Пришла домой, а денег-то нет. Я обратно туда, в магазин. Пришла со слезами, значит, реву продавщица и говорит: «Иди сюда, иди». И мне дала кошелек. И говорит: «Да будь внимательнее, чтоб это самое, вначале бери кошелек, а потом продукты». Меня еще отругала. Но с тех пор я уже была более-менее опытна.
Трудно представить, но уроки в школе, заботу о семье Валя совмещала с любимым хобби – спортом. Она занималась легкой атлетикой и показывала высокие результаты. Ее, школьницу, взяли в команду местного техникума физического воспитания. Мама, правда, была против занятий спортом. Уж слишком часто девочка ходила в шароварах, а надо было, как полагается, в платьицах.
Меня зачислили, когда я 7 классов закончила, без экзаменов, техникум физического воспитания. А тут надо мной стали смеяться. «Ну, конечно, тебе что? Тебе хорошо? Тебя уже зачислили, у тебя уже есть где учиться. А вот ты попробуй поступи в геологоразведочный. Там-то 10-15 человек на место». А я поспорила, говорю: «Поступлю. Давай на шоколадку поспорим». Я поспорила на шоколадку. Пошла. Уже последний день принимали заявление. Я иду, вздыхаю, думаю: ну все, математика у меня нормально. Там эти все нормально. А вот русский-то у меня ведь хромает. Я пошла, никого уже почти нет. А за мной еще только шла еще одна девушка. Она меня спрашивает: «Ты что вздыхаешь?» Я говорю: «Так вот, поспорила на шоколадку. А проспорила я, сюда же ведь не поступлю, русский-то у меня плохо. А где потом я денег возьму на эту шоколадку? Чем буду отдавать спор этот?» Она ей говорит: «А математика как у тебя?» Я говорю: «О, математика у меня отлично, вот русский-то у меня с тройки на двойку». Она говорит: «Давай сядем вместе». И вот мы с ней сели вместе. Она мне помогла русский. Я на 4 написала. А ей я решила математику. Письменный пошли сдали, значит. И пошли мы с ней сдавать устную математику. Она зашла, и я зашла. Ее посадили готовиться. А мне, значит, эта, которая у нас принимала экзамен, говорит, показывает мне к доске. А я, чтоб готовиться-то мне, показываю пальцем. Она и сказала к доске. Я испугалась, у меня билет затрёсся. Она подходит к доске и говорит, ну-ка считай. И вот до 10 я посчитала, вроде я успокоилась. Она, читай первый вопрос. Я ей прочитала, 2 или 3 слова сказала. Она, второй читай. Я опять уже начала расстраиваться. Второй вопрос я ей прочитала. Она мне, значит, это самое, говорит, решай. И вот я решала уравнение. Решаю, 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 решаю. И уже почти доску всю исписала. Она стоит, молчит. Я уже потом вот так вот поднимаю на ее глаза и говорю, а он, ну, не имеет решения. Она, что, сразу не поняла? Оказывается, я из всех поступающих одна написала на 5.
Усилия оказались не напрасными. Девушка поступила в геолого-разведочный техникум и честно заработала шоколадку. Она продолжила активно заниматься спортом. Постоянно ездила с командой на сборы. Без призовых мест возвращаться было стыдно.
Тренер никогда не давал нам потанцевать или чтобы где-то мы прогуляли. Он за нами следил, чтобы мы всегда заняли, ну, в смысле, мы всегда, чтобы были заняты 1-3 места. Он нас всегда закрывал. И нам всегда баночки подставлял, чтобы мы никуда не выходили. Так что это очень строгий у нас был преподаватель в техникуме.
В техникуме с пониманием относились к пропускам. За 1-е место – 4-ка, за 3-е – 3-ка. Стипендию и с такой оценкой давали, и это главное. Дома спортсменку с кавказскими конфетами, купленными со стипендии, ждали братья и сестры. Но когда у девушки началась практика, ребятишки долго не видели сестру. А Вале пришлось постепенно расстаться со спортом.
Практика была. В Казахстане была на практике. Потом, значит, это самое у себя в городе была на практике. В Миассе. Потому что у нас там золотопромышленные это золото мыли в Миассе. А в Казахстане я была на практике буровой. Я была младшим помощником на буровой вышке. Помогала застегивать трубы, чтобы трубы это самое ставить в ряд. Вот этим я занималась. Ну и занималась это описанием керна. Мы и разведывали ископаемых. Вот бурили скважину, и на какой высоте пласт залегает с полезным ископаемым. А в Миассе мы мыли, ходили мыть это шлихи, по речке, по ручьям, впадающим в реку. Это тоже на золото шлихи. Потом их обрабатывали и считали, подсчеты делали. Шлихи – это сколько золота мы намываем на каком расстоянии. Считали шагами, брали шлихи эти через 100 метров.
Когда учеба закончилась, Валентина по распределению попала в Читу, в геолого-разведочное управление, на должность техника разведки. И вот тут-то начались экспедиции. Время полное романтики. Выезжали в поле на все лето и вплоть до конца сентября. Жили в палатках или в съемных квартирах в поселке.
Первый раз, когда мы приехали в Альбитуй, это Красночекойский район, и я пошла по тайге с рабочим. Рабочий был местный. И я увидела медведя, то не только брать пробы, мы от него побежали только так. Прибежали в лагерь, и в лагере нам сказали, это что такое-то? Почему маршрут не сделали? Нас отругали. И это самое, что вам медведь сделал? А он стоял. Ну что теперь, будешь бегать и маршруты делать не будешь? Что тебя тогда назад отправлять? И вот тут уже надо было пересидеть или подать звук, чтобы медведь убежал, а нам продолжать маршрут. Потом уже пошли маршруты более-менее. Медведи как-то встречались редко. Но вот по Красному Чекою мы шли по речке. С одной стороны мы идем, а тут на той стороне высокая была гора. И я вижу, идет медведица с 2 медвежатами к речке спускается по склону. И вот один медвежонок подбежал, мы присели и стали наблюдать. Наблюдаем, значит, она подвела их к речке. Один медвежонок Забежал маленький, забежал в речку, а второй побежал на гору, обратно от речки. Она его догнала, взяла за шкирку ртом, идет на трех лапах, а четвертый его бьет. И так было интересно смотреть, поднесла его к речке, окунула, он завизжал, но потом, значит, это самое, окунулся и вылез все-таки и стал отряхаться. Было интересно. И потом вот увидела, мы поднимались в маршруте через весь бурелом, поднимались по ручью, ну, лезли, наверное, часто, наверное, точно около часа лезли. И это самое, там такая ложбинка, и лежит медведь. А я стала перекидывать ногу через бревно. Вижу, лежит медведь. Он, значит, я что-то хрустнула, он повернулся, да так быстро повернулся. Меня с места снесло, как не знаю как, и рабочий тоже. Я закричала: «Медведь!» Мы минут за 20 слетели туда, к подножью. Я села, задохнулись мы с ним кое-как. Это, буреломы эти нам нипочем были. Мы так быстро бежали. И села и говорю: «Вот бы было бы все неповоротливы, как медведи». Он повернулся, в один миг даже не успела моргнуть глазом. Вот как он повернулся.
Убегала Валя не только от медведей, но и от стаи диких кабанов. Коллега по маршруту уверял ее, что они такие же страшные, как и медведи. А девушке они казались маленькими и безобидными. Большой проблемой были даже не лесные жители, а погодные условия.
Были, когда ливни шли, дожди сильные. Все затопило, все ручьи, все реки разлились. За продуктами нам никак нельзя было выехать. И вот они немножко спали. Мы тут ели, что только добудем, и зайцев ели, и, ну, что нам сумеем, орехи ели, и это самое, рябчиков это убивали, ели. Ну, что попадется, ягоды, грибы, у нас уже не было ни соли, ничего. И вот мы стали выбираться с тайги за продуктами, всем отрядом. И как раз встретили с Улан-Удэ тоже партию. И вот Улан-Удэ, значит, это самое, еле-еле идем. Они нас пригласили покушать. И вот сидим, едим, но они нас накормили. Там суп какой-то нам дали, картошки дали и чай. А к чаю сахар. Все пьют чай, ничего не говорят. А я стала пить и говорю: «А он плесенью пахнет». «Пей, какой тут плесень тебе с голоду-то?»
Каждый год девушка ездила в экспедицию. Она с теплотой вспоминает это время. Не пожалела, что когда-то случайно поступила в геолого-разведочный техникум. Годы бежали. В 27 лет Валентина Приданникова вышла замуж. Через год родилась дочка. Об экспедициях уже не могло идти и речи. Но она все равно осталась в геологии. Только ее перевели работать в лабораторию. Начался новый этап жизни. Все внимание было приковано к дочери.
Дочь у нас была капризной. Мы спали по очереди. У нас однокомнатная квартира была. С ней всю ночь ходила. 2 часа, пока не выхожу, ее не усыплю. А дед с подушкой закладывал уши и спал в коридоре на раскладушке. Следующую ночь он, значит, с ней водился, а я на раскладушке спала в коридоре, тоже уши заткнул ватой.
И продолжалось это 4 года. Каким только врачам они не обращались, никто не мог помочь. Сама перестала плакать. И тогда Валентина Филипповна и ее муж Леонид Алексеевич заснули спокойно. Жили, как и многие другие семьи, дом, работа. Но иногда оставляли дочку с родителями и ходили в рестораны. Время шло. Сменилось место работы. Женщина перевелась из лаборатории работать в Забайкальский комплексный научно-исследовательский институт на должность инженера отдела геологии. Теперь она составляла сметы, схемы обработки, карты. Ровное течение жизни нарушило поступление дочери в институт.
В 1984 году поступала в институт. Я ее хотела, чтобы она занималась музыкой. Ее в музыкальной школе хвалили. Она даже выступала на сцене уже. Ну, а это мы когда делали газету на выпускной вечер им, и ее фотографию в детской кроватке, и она так смотрит вдаль, и написано было: смотрит, Дали хочет стать врачом. Я говорю, как врачом? Не будет она врачом. Пойдет она в музыкальную школу, будет, говорю, в садике играть «Три медведя». А мне, значит, классная руководительница говорит, не мешайте ребенку. Они хотят ехать в Ярославль втроем. В какой Ярославль? Еще не хватало. Ну и потом меня все переспорили, начали меня убеждать. И я, значит, своей дочери-то сказала, ни в какой Ярославль не поедешь, мединститут у нас здесь, вот сюда и поступай. Ну вот она сдала сюда, в институт, документы, стала поступать. Она первый сдала, второй сдала, а тут химия. Я иду с обеда, идут учителя, и химичка идет и говорит, куда дочь-то ваша поступает? Я говорю, да в мединститут. Да в мединститут она не поступит. А я переживала очень. Думаю, такой серьезный институт, зачем это надо? И вот она говорит, она химию-то же не знает. А я, значит, этой преподавателю по химии-то говорю, а вы ей четверки-то что ставили? За красивые, говорю, глазки, что ли? Она, я никому не ставлю за красивые глазки.
Как Валентина Филипповна тогда волновалась, и представить сложно. Она вернулась на работу и не находила себе места. Постоянно выбегала на улицу и смотрела, не идет ли ее дочка с новостями. Они встретились, и женщина узнала, что экзамен по химии дочь сдала на пятерку. Казалось бы, больше нет причин для паники, но нет. Сдача вступительных испытаний еще не значила зачисления в институт.
А тут сестра старшая звонит. Ты подсуетись, сколько переслать денег, чтобы она поступила. А тут, значит, мне говорят, что вот надо 600 рублей. Я приду домой, мужу говорю, сказали мне, говорит, 600 рублей, и она поступит. Он, сейчас будем платить, она у нас так поступит. Я опять ночь прореву. Жалко, а у меня были бы деньги, я, конечно, бы отдала этим людям. И хорошо, что не отдала. Теперь то 800 рублей, то 1000 рублей. И вот я, значит, и переживала. Ну и вот, и тут, когда их уже собрали, кто поступил, собрали их. А, ее нету. Уже муж прибежал ко мне на работу. Но она позвонила тебе, она позвонила. Мне не звонила. Я говорю, мне не звонила. Он, ну поехали в институт. Мы институт весь обижали, никого нету. Мы пришли домой. Он, значит, сидит, ест, а мне не только еда не лезет в горло. Я на него сердита, что он сидит, ест и не переживает, как я. И он, значит, тут зазвенел телефон, он как соскочит, так и в жизни не соскакивает. Да, доча, сейчас, доча, сейчас, доча. Ну, поступила она или нет? Мне-то надо слово «поступила». Он, сейчас узнаем. Поехали ее встречать. Подъехали. Ну, ты поступила. Сказали, завтра прийти. Завтра вывешивают списки. Прийти мне красить в общежитие. Ну, значит, тебя взяли. Ну, взяли тебя или нет? Я-то добиваюсь. Отец довольный, что он ее же красит, значит, она поступила. Он не переживает, а я-то переживаю. Слово-то поступило, я не услышала.
Успокоилась Валентина, когда на следующий день увидела в списках свою фамилию. Вот только нервы не восстановить, она с сердечным приступом попала в больницу. С тех пор медицинские обследования стали частью ее жизни. В 90-е годы у Валентины Филипповны и Леонида Алексеевича появились внуки. Теперь нянчились с ними. Купили дачный участок, занимались хозяйством. Теперь мне снова хочется называть Валю бабушкой, потому что в это время появилась и я. 2011 год стал переломным. Ушел из жизни муж, отец и дедушка Леня. Это был удар для всей семьи. Чтобы помочь бабушке справиться, я и мама отвезли ее на родину, на Урал, в гости к брату. Там она набралась сил, пришла в себя, и мы вернулись в Читу. Но даже спустя 8 лет боль от потери хоть и притупилась, но не ушла.
В 2011 году дед ушел. Похоронили мы его. Остались теперь дочь, сын и внуки. И все. Я уже все пережила. И теперь не хочу вспоминать. Если бы не вы, меня бы и не свозили к брату на Урал. Я бы, может, уже давно тоже была бы там, на том свете. На Урале брата увидела. Там пожила и сказала, что надо жить ради внуков. Надо жить. Вот и живу. Родился вот правнук, хорошенький, маленький.
Она и правда живет ради детей, внуков и уже даже правнуков. Всегда накормит, свяжет теплые шерстяные носочки, поможет, чем сможет. Узнает, как дела и как мы себя чувствуем. Постоянно беспокоится, контролирует нас. Свободное от этого время она читает, разгадывает кроссворды, смотрит сериалы. А весной у нее начинается дачный сезон. Бабушка приводит в порядок дом, высаживает рассаду и переезжает на все лето в деревянный домик. Вот такая она, Валентина Филипповна Приданникова. Дитя войны, спортсменка, ветеран труда, получившая это звание за 40 лет отданных геологии. А самое главное, заботливая и любящая мама, бабушка, прабабушка.